Так относились к предстоящему прохождению мытарств воздушных святые. Великий угодник Божий, зритель тайн, святой Нифонт, епископ кипрского града Констанции, стоя однажды на молитве, увидел небеса отверстыми и множество ангелов, из которых одни нисходили на землю, другие восходили к горе, вознося человеческие души в небесные обители. Он начал внимать этому зрелищу, и вот видит, два ангела устремились к высоте, неся душу. Когда они приблизились к блудному мытарству, вышли мытаимцы бесы и с гневом сказали: «Наша эта душа! Как смеете нести ее мимо нас, когда она наша?» Отвечали ангелы: «На каком основании называете ее вашей?» Бесы ответили: «До самой смерти он грешил, оскверняясь не только естественными, но и чрезъестественными грехами». Так тут сказано. «И к тому же осуждал ближних, а что всего хуже, умер без покаяния. Что вы скажете на это?» – говорят бесы. Ангелы отвечали: «Поистине, не поверим ни вам, ни отцу вашему сатане, доколе не спросим ангела-хранителя этой души». Спрошенный ангел-хранитель сказал: «Точно, много согрешил этот человек, но только как стал больным, как только заболел, начал плакать и исповедовать грехи свои Богу. Простил ли его Бог, о том он ведает, того власть, того праведному суду слава». Тогда ангелы, презрев обвинение бесов, вошли с душою во врата небесные. Потом блаженный увидел и другую душу, возносимую ангелами. Бесы, выбежав к ним, вопияли: «Что носите души без нашего ведома, как и эту, златолюбивую, блудную, сварливую, упражнявшуюся в разбое?» Отвечали ангелы: «Мы, наверное, знаем, что она, хотя и впала во все это, но плакала, воздыхала, исповедовалась и подавала милостыню, и потому Бог даровал ей прощение». Бесы сказали: «Если эта душа достойна милости Божьей, то возьмите грешников всего мира, нам нечего здесь трудиться». Отвечали им ангелы: «Все грешники, исповедующие со смирением и слезами грехи свои, примут прощение по милости Божьей. Умирающим же без покаяния судит Бог». Так, посрамив бесов, они прошли. Опять видел святой возносимую душу некоторого человека боголюбивого, чистого, милостивого, ко всем любовного. Бесы стояли вдали и скрежетали на эту душу зубами. Ангелы же Божии выходили к ней навстречу из врат небесных и, приветствуя ее, говорили: «Слава тебе, Христе Божий, что ты не предал ее в руки врагов и избавил ее от преисподнего ада». Также видел блаженный Нифонт, что бесы влекли некоторую душу к аду. Это была душа одного раба, которого господин томил голодом и побоями, и который, не стерпев томления, удавился, будучи научен дьяволом. Ангел-хранитель шел вдали и горько плакал. Бесы же радовались. И вышло повеление от Бога плачущему ангелу идти в Рим, там принять на себя хранение новорожденного младенца, которого в то время крестили. Опять видел святой душу, которую несли по воздуху ангелы, которую отняли у них бесы на четвертом мытарстве и ввергли в бездну. То была душа человека, преданного блуду, волшебству и разбою, умершего внезапно без покаяния. Преподобный Симеон, Христа ради юродивый, достигший высоты христианского совершенства, поведая сотаиннику своему диакону Иоанну о приближающейся своей кончине и великом воздаянии на небе, возвещенных ему откровением свыше, говорил: «Ничего не знаю в себе такого, что было бы достойно небесного воздаяния. Разве вас хочет Господь помиловать меня туне, бесплатно, своей благодатью? Знай, что и ты скоро будешь взят отсюда, почему позаботься, сколько у тебя силы, о душе твоей, да возможешь безбедственно пройти через область воздушных духов и избегнуть лютой руки князя тьмы. Ведает Господь мой, что и я одержим большою печалью и великим страхом, доколе не миную эти грозные места, на которых истязуются все дела и слова человеческие». Посмотрите, как святые реагировали вот на это все. Как страшно им было осознавать, что нет в них никакого добра, как они сами о себе говорили. Это по причине глубокого покаяния и смирения. Как им страшно было готовиться к исходу от земли, из своего тела, чтобы проходить вот эти самые мытарства. Блаженный Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, постоянно беседовал о смерти и о исходе души из тела, как ему о том открыто было преподобным Симеоном Столпником. «Когда душа выйдет из тела, — говорил он, — и начнет восходить к небу, встречают ее лики бесов и подвергают многим затруднениям и истязаниям. Они истязуют ее во лжи, клевете, ярости, зависти, гневе, памятозлобии, гордости, срамословии, непокорстве, лихве, сребролюбии, пьянстве, объедении, злопомнении, волхвовании, братоненавидении, убийстве, воровстве, немилосердии, блуде, прелюбодеянии. Во время шествия души от земли к небу самые святые ангелы не могут помочь ей. Помогают ей единственно ее покаяние, ее добрые дела, а более всего милостыня. Если не покаемся в каком грехе здесь, по забвению, то милостынью можем избавиться от насилия бесовских мытарств. Имеется в виду несмертный грех. Если грехи несмертные какие-то и забыл человек, то милостыни, которые он подавал здесь на земле, или о нем могут подавать его ближние, могут облегчить прохождение этих самых воздушных мытарств. Лишь только смертные грехи, совершенные и нераскаянные, не могут уже никакой милостыни быть искуплены. У нас с вами в последнее время при более точном разбирательстве с некоторыми из христиан обнаруживается, что смертные грехи, забытые, неизвестные, находятся с человеком до сих пор. И так человек живет с ними и до сих пор еще их не признал и не раскаялся. И тем не менее уже неоднократно ходил на исповедь и неоднократно уже причащался. Видите, как бывает. Но мы с вами точно уже знаем и изучали весной в прошлом году, что ни один смертный грех, не раскаянный, не может дать нам возможности соединения со Христом. Не может. Ни один смертный грех, не раскаянный, не может ввести, дать возможность нам войти в Царство Небесное. Даже один смертный грех, не раскаянный. Обязательно грозит ад, вечная мука. А мы, находясь уже столько времени в церкви, до сих пор не постарались, что ли, исследовать себя до глубины, чтобы проверить, а в нас-то нет ли случайно еще каких смертных грехов, с которыми я разорвал свои отношения с Богом. «Братья, ведая это, убоимся горького часа встречи с суровыми и немилостивыми мытарями, часа, в который придем в недоумение, что отвечать нам, истязателям нашим? Ныне покаемся во всех грехах наших, дадим по силе нашей милостыню, могущую проводить нас от земли на небо и избавить от задержания бесами. Велика их ненависть к нам, великий страх ожидает нас на воздухе, великое бедствие». Не устали еще от такого чтения? У меня было желание такое показать нам с вами всем, насколько трепетали при этом святые, чтобы нам с вами, сравнивая себя с их духовным состоянием, уже по-настоящему начать заботиться об этих вещах. Уже перестать в нерадении проводить время, не зная, сколько которого осталось. Если уж святые с таким трепетом принимали час своей кончины, с таким волнением, заботой и с такой молитвой горячей к Богу и спрашивали у Господа, чтобы сам бы Господь охранил их от этих проклятых бесов, которые ждут и караулят на каждом этапе каждую душу христианскую. Симеон Столпник, открывший о мытарствах патриарху Иоанну, был дивногорец, современник патриарха, хотя и старше его. До нас дошел отрывок поучения, принадлежащего, собственно, святому Симеону, в котором он говорит о загробной участи христианина. В этом поучении преподобный сперва открывает, что ему возвещено Святым Духом о малом числе спасающихся, о малом числе сохраняющихся в руках ангельских в настоящее время, то есть во время жизни того угодника Божия, когда он это говорил. Далее он говорит, что душу, неоскверненную и праведную, ангелы воспринимают с любовью, ублажают, с песнопением возносят, отражая силу врагов и возвышаясь превыше мытарства восхода. Напротив того, грешная душа не допускается подняться в страну, превысшую воздуха. Дьявол имеет повод обвинять ее. Он припирается с несущими ее ангелами, представляя ее согрешение, по причине которых она должна принадлежать ему, представляя недостаточество ее в той степени добродетели, которая необходима для спасения и для свободного шествия сквозь воздух. Посмотрите, что даже предъявляют бесы. Они не только предъявляют грехи, они предъявляют недостаток добродетели. Если мы сами думаем, что достаточно только грехи не совершать, то ошибаемся. Для спасения нужно не только не совершать грехи, но и совершать добро. То есть развивать в себе противоположные грехам добродетели. Если был недостаток какой-то добродетели, то это вменяется в вину христианину. Видите как? У бесов появляется право сдернуть эту душу с этого самого движения и утянуть в ад. Но когда же нам с вами еще медлить? Когда же нам с вами проводить время впустую? Ведь там пророк Давид говорит: «Уклонись от зла и сотвори благо». Для нас сказано с вами, да? Уклониться от зла – это значит уклониться от грехов. А сотворить благо – это что значит? Ну, давайте общим словом скажем. Исполнять заповеди Христовы. Развить в себе те самые добродетели христианские, которые противоположны чему? Добродетели христианские противоположны страстям. Страстям. Вот я не взял с собой дневник кающегося, хотел взять, чтобы вот показывать его постоянно, поднимать. Вот в этом дневнике кающегося, который сейчас уже есть, там переписаны все страсти с примерами их проявления, с множеством грехов. Но у каждой страсти есть противоположная ей добродетель. Так? Если мы с вами хотим победить какую-то страсть, мы должны перестать совершать грехи, соответствующие этой страсти, и заставлять себя, развивать в себе противоположную этой страсти добродетель. Как бы одно должно вытеснять другое. Вытеснять должно. Если я не упражняюсь в добродетели, а только стараюсь не совершать грехи, то место в сердце остается пустым. Добродетель заполняет сердце. Нет, возможно, в каком смысле? Что человек может только беречься от греха, но, например, перестать сквернословить. Вот перестать материться, вот все.
То есть приобретается, соответственно, добродетель.
Нет, добродетель может быть не приобретена. Человек может остаться болтуном. То есть он только перестал материться, а болтать продолжает и продолжает столько, сколько ему нравится. И как будто бы стал приличным культурным человеком с точки зрения нравов общественных. А с точки зрения христианской веры, ничего доброго он при этом не приобрел. Одни слова заменил другими словами, с той же скоростью, с той же частотой, а то еще и больше. Что должен был приобрести этот человек? Какую добродетель? Здесь может быть и молчание, удержание своего языка вообще от болтовни. Да? Даже поговорка у нас с вами есть такая: слово – это серебро, молчание сразу золотом является. Посмотрите как. Человек молчащий на вид кажется очень умным человеком, и это недаром. Вот я сейчас говорю, не очень умно выгляжу. А вы, которые молчите, вот сейчас на вас посмотрите, если совершенно умные лица у тех, кто не спит. У спящих смиренные и кроткие очень лица такие. Вот. Так вот, значит, недостаточно нам грехи только устранять. Нужно развивать противоположные им добродетели. И вот человек, который многословил и, например, стал молчать, этого тоже недостаточно. Если он просто стал молчать, это может случиться по причине болезни языка. Или язык отрезали вообще за болтовню. Но это же не добродетель еще. Что должен человек делать в молчаливом состоянии? Так вот именно, ум-то надо занять памятью о Боге. Вот это уже добродетель. То есть просто молчать, это еще ничего не значит. Потому что ум у этого человека будет продолжать крутиться непрерывно. Какая разница, языком человек перестал грешить, а умом продолжает грешить. А Бог-то ведь смотрит не на наш язык. Он мысли наши будет судить, и чувства сердечные будет судить наши. И все они будут нам предъявлены на соответствующем мытарстве. Так если я ум свой не буду занимать памятью о Боге, не буду занимать молитвой, он обязательно будет грешить. И этих грехов с избытком хватит бесам, чтобы утянуть нас на вечные веки, в ад. Значит, церковь так нас и учит: уклоняйся от зла и сотворяй благо. То есть развивай в себе добродетели, противоположные страстям. Если мы только перестали грешить, но противоположный добродетель еще не делаем, то сердце наше пусто. И Господь сравнивает это сердце с выметенным чистым домом, но пустым, из которого сатана и зашел. Но если я не заполнил этот свой дом сердца добродетелями христианскими, тогда через некоторое время сатана обязательно придет. Придет и проверит, дом-то занят или нет. Есть там огонь христовых добродетелей, не сунется он туда больше. С внешней стороны только будет пытаться вставни да в окна, стрелять да стучать. Это те помыслы, которые он постоянно будет загонять в наш ум. Если мы их не принимаем, не открываем эти двери, окна и ставни, так он туда и не попадет. Но вот если там нет ничего в этом доме, нет этого огня добродетелей Христовых, то он, увидев дом этот пустым, дом нашего сердца, он войдет туда и принесет с собой 7 духов, которые еще злее, чем он. Это есть все эти 8 страстей, которые будут свирепствовать в нашем сердце. Вот что значит промедлить, протянуть время. Вот что значит не развивать в себе добродетели. Если человек был жестоким, злым, злобным, то недостаточно перестать злиться, недостаточно перестать быть злобным и жестоким. Надо стать каким? Милостивым надо стать. Милостивым надо стать к ближним. Вот милуй дальше своих ближних до конца дней своих. Неси эту милость, прощай всем все, кто бы что ни сделал. Никого не укоряй, никого не осуди. Считай себя самым худшим, самым падшим из всех грешников. Как апостол говорит, Христос Иисус пришел в мир грешное спасти, от них же первый есть масс. Вот это вот на памяти, если будем держать в себе, значит, у нас никогда не появится ни возможности, ни желания осудить другого человека, укорить, требовать, приказать, рубануть вот так вот в воздух, сказать, что вот так будет, по-моему. Никогда не скажет такого человек, который ищет спасение, который ищет утверждение добродетели в своем сердце. И наоборот, так будет всегда делать человек, который превозносится над другими людьми, который осуждает своих ближних, в котором нет милости. Давайте мы, когда видим поступки других людей, хотим их оценить, давайте сразу оборачивать взгляд на себя. А у меня-то что делается при этом? Я-то что сейчас думаю? Я о чем сейчас мечтаю? Как я в подобных делах поступаю? Если я вижу, что кто-то нападает на другого человека и оскорбляет его, унижает его, надо подумать, я сам-то вчера не свалил свою вину на своего ближнего? Мою собственную вину свалил на него и оправдался тем самым, я же не виноват. Ну какая разница? Вот он сегодня орет и машет кулаками, а я вчера свою вину свалил на него. Примерно одно и то же. А давайте вот такую вещь проверим. Мать говорит о своем ребенке: я его люблю. Но вот когда он расшалится, я порой разнервничаюсь и уже не сдерживаю себя. И наругаю его как следует, а то еще и подзатыльник ему отвешу, а то еще и грубых слов всяких ему наговорю, запугаю его. И тут же оправдывает себя: но это же не значит, что я его не люблю. Ну что ей сказать, значит или не значит? Так она же говорит, я же забочусь о нем. Я же его кормлю, пою, бужу утром, одеваю, в школу отправляю, встречаю. Я за него переживаю, говорит. Это я сделала вот сейчас, с бочком ему такое устроила. От любви к нему я же переживаю о нем, а он вот такой секой не слушается. Ух, ну да как, любит она его или нет?
Нет, любит.
Ну вот, видите, воспитание с гневом запрещено. Запрещено воспитание с гневом. Здесь проявление откровенного гнева. Гнев всегда связан с раздражением и с ненавистью против ближнего. Если родители говорят, что они любят своих детей, а при воспитании применяют злобу, раздражение, откровенную ненависть и даже бьют своих детей вот просто так, по ненависти, это значит, что никакой любви там нет в действительности. Это ложь. Если человек будет считать это проявлением любви, то такой человек ошибается. Надо исправить ум. Если человек позволяет себе так делать, ум у него не исправлен, он никогда от грехов не избавится, правда? Ну как он избавится от грехов, если грехи грехами не считает? Это же невозможно. Дочка говорит, что она порой дерзит своей маме, что она порой говорит ей резкие грубые слова, а потом говорит, ну в общем сейчас везде это так распространено, но родители бывают такие нудные, надоедливые, хотят все время своего, а дочка уже не маленькая, уже постарше. И она нет-нет, да возьмет своей маме, резко, дерзко вполне ответит, например, не лезь, ну что ты пристаешь или еще что-нибудь такое. И потом говорит, ну это же не значит, что я ее не люблю, свою маму. Я ее очень люблю. Ну как же это вы ее любите, если вы ее сейчас только нахамили? Она говорит, ну и что, я же только в этот момент нахамила, а вообще ее люблю. Искажение ума, ум испорчен, ум поврежден. Если человек вот это дело не считает за грех, он никогда его не исправит. Этот человек в этом грехе же не кается, ведь правда? Ну, конечно, как он будет каяться, если считает вот это поведение свое нормальным? Если грехом его не считает, а считает это проявлением любви? Но мы с вами должны понимать правильно, это все проявление греха. Грех и любовь – противоположные вещи. Не может такой человек сказать, что он любит, если вот в эту минуту он ненавидит. Два эти чувства противоположны друг другу. Они не могут вместе быть, как вместе не могут быть огонь и вода. И небо и землю не перемешать вместе. И жизнь и смерть в одном месте не могут быть. И человек жив, или он все-таки мертв. Но также точно и добро, и зло вместе не могут действовать. Не могут они проявляться вместе. И человек ненавидит в этот момент, как она, вот если скажем, как дочь, ненавидит свою мать тем, что дерзит ей, говорит грубости, запрещает ей вмешиваться в ее дела, то значит она в этот момент ненавидит свою мать. Ненависть против ближнего есть человекоубийство. Так вот это есть вот этот самый грех. Это никакая не любовь. Нельзя так лгать. Себе-то можно налгать, других можно обмануть, но других уже только тех, кто ничего в этом деле не понимает. Тот человек, который понимает в этом деле, он, конечно, обличит. Он, конечно, скажет, у вас перепутано в голове, исправьте ум свой. То, что вы делаете, грубый грех. И перестаньте при этом врать, что вы любите. У вас нет любви. Вы ненавидите свою мать. Если бы вы ее любили, не позволяли бы себе ее оскорблять. Не позволяли бы себе огорчать ее. Нет у вас любви. Так вот, если мы стремимся с вами к христианской любви, то эти вещи должны признавать за грехи, должны обязательно в них каяться и обязательно их исправить. Если мы до смерти это все не исправим, то грех и останется грехом. Тем более будет нераскаянным. И тем более с удовольствием бесы, которые держали наш ум в повреждении, не давали ему исправиться. Ложь подталкивали за правду. Зло называли добром. И мы с этим соглашались. И не хотели ни с кем посоветоваться, ни у кого спросить. А правильно ли я делаю? Можно так делать? В самом деле это значит, что я люблю, если вот 5 минут назад нахамил или надерзил? Нет, надо ответить. Это не любовь. К горькому сожалению, это ненависть. Если мы себе так позволяем, то мы ненавидим ближнего. И будем осуждены как кто? Как человека-убийцы будем осуждены. Вот видите, как все непросто-то. А мы с вами считаем, что это нормальные и допустимые вещи. Вот давайте посмотрим сами на себя. Вот кто не делает так? Давайте поднимите руку. Кто вот так никогда не делает? Так, чтобы не нахамить, не надерзить, не одернуть, не укорить, не упрекнуть, не востребовать чего-нибудь, не доказать кому-нибудь чего-нибудь, не оправдаться перед кем-нибудь. Кто так не делает? Вот так мы с вами готовимся к мытарствам. Вот так, вот эта вот подготовка идет. У нас времени не хватает, а мы с вами продолжаем грехи не считать грехами. Если мы так, нам 1000 лет дай, мы только больше нагрешим, мы никогда не подготовимся, потому что мы для борьбы-то у нас причин нет, исправлять нечего мы считаем. Вот наше заблуждение, наша самая печальная ошибка. Условием прощения греха, первым условием является признание греха за грех. Если я его за грех не признаю, никогда он не может быть прощен. Накопят бесы этих грехов в достатке, на соответствующее мытарство впишут, дождут себе терпеливо, когда я пойду и пройду предыдущие, а на этом, хлопая в ладоши, сразу скажут, ну вот ты наш теперь, голубчик. И очень хорошо, что мы тебя убедили, когда ты еще жил на земле, что то, что ты делаешь, грехом не является, что это нормально. Мы, говорит, очень постарались, чтобы ты в это поверил, и ты это принял, эту ложь. Ты принял это, думал, это конфета, это яд. Но теперь и будешь вечно мучиться в адских муках вместе с нами, скажут. И будут, конечно, очень рады. Ну, нам с вами надо еще какие-то примеры приводить? Или мы с вами насколько-то все-таки озаботились, озадачились тем, насколько опасно движение по мытарствам? Или надо еще примеры поприводить? Да уже и так страшно. А я не верю, честно говоря, что страшно. Нет. Когда человеку страшно, тогда он начинает предпринимать какие-то меры к тому, чтобы избавиться от этого страха. Какие меры должны мы предпринять с вами, если страшно стало?
Вспоминать грехи, каяться.
И все?
Если мы не понимаем.
И все, да? И все, да? Нет, ведь не все. Мы сейчас только с вами говорили о другом. Мы говорили о том, что кроме воспоминания грехов и раскаяния в них, требуются противоположные грехам добродетели. Добродетели требуются. Так вот видите, как ум-то наш с вами срабатывает. Сейчас только мы об этом поговорили, сейчас только старались это доказать, и тут же в одном мгновении уже забыли. А как мы исполнять это будем? Вот какая возможность для исполнения есть у человека, если он только что прослушал, и уже из памяти сатана украл все? Все же ведь, да? Все. Вышли с занятия без пользы.
А что делать дальше?
Что делать дальше? Все-таки исправляться. Преподобный Авва Дорофей, воспитанник по монашеству того же общежития Аввы Сирида, пишет в одном из своих посланий: «При нечувствии, при жестокости души полезно частое чтение Божественного Писания и умилительных слов богоносных отцов. Памятование о страшном суде Божьем, об исходе души из тела, о имеющих встретить ее страшных силах». соучастием которых она делала зло в этой маловременной и бедственной жизни. Ну вот, наверное, кто-то читал о мытарствах Феодоры, да?
Да.
Все читали? Кто-то не читал, да? Книжка очень распространенная в церкви, очень даже, скажем так, уважаемая, потому что каждый христианин считает своим долгом почитать, как блаженная Феодора проходила мытарство. И вот, собственно, в этой книге наиболее подробно указываются все этапы, по которым проходит душа. И что на каждом этапе происходит? В какой части эта душа испытывается? Вот сейчас мы с вами, если еще есть силы, 4 буквально первых мытарства назовем, а потом сразу почти 20-е назовем. Для того, чтобы нам не повторять, кто желает, эту книгу в библиотеке можно взять, эту книгу можно приобрести, наверное, они часто бывают в продаже. «Мытарство блаженной Феодоры». И вот она там рассказывает сама, явившись в духовном видении своему учителю, старцу Василию, после того же, как она прошла все эти мытарства. По милости Божьей, ей было дозволено явиться к своему учителю и рассказать, как она их проходила, для того, чтобы остался нам вот этот самый источник этого ценного знания, к чему нам с вами готовиться. Подробное описание мытарств и порядок, в котором они следуют одно за другим в воздушной бездне, заимствуем исповедание преподобной Феодоры. Она, покинув на земле свое бездыханное тело, руководимая 2 святыми ангелами, начала шествие свое по воздуху к востоку. Когда она поднималась к небу, встретили ее темные духи первого мытарства, на котором истязуются грехи человеческие словом. Как-то, то есть что именно? Празднословие, сквернословие, насмешки, кощунство, пение песен и других страстных гимнов, бесчинные восклицания, хохоты и тому подобное. По большей части человек вменяет эти согрешения в ничто, не кается в них перед Богом и не исповедует их Отцу Духовному. Ну вот мы же себе позволяем похохотать, посмеяться, правда? Мы говорим, 5 минут смеха, как там? Нет, год жизни, я что-то помню. Добавляет год жизни, приятно же. Нахохотал 5 минут, год жизни тебе добавился. Еще 5 минут нахохотал, еще годик себе прибавил. Слушайте, хохочи больше, вечно будешь жить, правда, да? И всего-то 5 минут. Вот это так вот сказали современные ученые или врачи, я не знаю, психологи или медики, не знаю кто. Но в советское время особенно эта поговорка была очень популярной. Хохочи себе столько, сколько хочешь, и вообще будешь долго жить. У тебя будет прекрасное настроение, нервы, говорят, будут в порядке, болеть не будешь. Но церковь нам говорит странным образом совершенно другие вещи. Что хохот, как одно из греховных проявлений, будет испытываться на первом же, сразу же, мытарстве. И тут мы все с вами, извините за это слово, и вляпаемся сразу. Кто только не хохотал, кто только не любит хохотать, кто только не продолжает хохотать. Мы с вами телевизор смотрим, там всякие потехи, смешки бывают, всякие юмористические программы. Мы часами, бывает, сидим, гогочим. Но вот мы нахохотали себе на первом мытарстве с избытком уже. Почему же смех является грехом? Почему церковь относится к этому отрицательно? Что нам Господь по этому поводу сказал? Это о противоположном. Горе вам, смеющиеся, ибо вас плачете. Я не думаю, что кто-то из нас найдется такой неразумный, что скажет, может, Господь ошибся? Нет, не ошибся Господь. Некогда человеку смеяться, потому что не успевает человек научиться плакать о своих грехах. Это опять противоположные вещи. Если мы хотим научиться плакать о своих грехах, чтобы они были нам прощены, мы должны как минимум сначала перестать смеяться, перестать дозволять себе смех. А если уж он очень сильно хватает и берет, прикрывать рот, а затыкать его вот так, сжимать свои губы, чтобы не позволить себе, чтобы показались даже зубы при этом самом смехе. Хотя это признак вроде бы счастья, признак здоровья, как некоторые говорят, и даже продолжает жизнь, как говорят некоторые. Ну давайте, вот та свадьба, на которой очень смешно, та свадьба, я не знаю, кто эту свадьбу организовал, только вы, наверное, знаете, если недавно или бывали, или когда-то. Я помню некоторые свадьбы, на которых я бывал, я теперь хорошо понимаю, кто организовывал и что там происходило. Это было торжественное благословение блуда. Это было торжественное безобразие. Это было натуральное скотство, при котором опиваются и обжираются. Это была надсмешка над женихом и невестой, когда их прилюдно при всех заставляют целоваться по 100 раз и считают 1, 2, 3 и прочее. Когда воруют у невесты туфли, а потом в эти туфли наливают вина и заставляют пить жениха. Когда крадут невесту и прячут неизвестно где и кто, а бедный жених должен бегать чуть не с кулаками драться и выпрашивать: «Отдайте мне мою жену». Безумие полнейшее. И организовать вот это событие правильно и по-хорошему очень трудно. Если мы хотим побывать на свадьбе, в которой нет таких безобразий, тогда там и не будет громкого смеха, там не будет причин громко гоготать. Люди, которые стоят рядом, они одновременно будут радоваться, одновременно будут скорбеть. Если человек пожил семейной жизнью, то он одновременно будет и сочувствовать этим людям, насколько трудно одному идти ко спасению, насколько же в 2 раза трудней вместе идти ко спасению. Ведь путь-то узкий, скорбный и тесный, да? Путь спасения. Один человек еле-еле идет по нему, тут 2 в притирку теперь пойдут. Насколько они будут осложнять друг другу этот самый путь? Какая должна быть христианская любовь и смирение настоящее, чтобы удержать друг друга на этом пути, чтобы одному другого не столкнуть, чтобы помочь одному другому? Насколько же это трудно? А ведь после этого еще появятся дети. Ведь они тоже по этому пути должны идти. Или мы что, их другим путем направим? А они, научаясь от современного мира, охотно идут другим путем, широким, гладким, под уклон ведущим, в погибель вечную. Какая страшная ответственность ложится теперь на этих людей. Чему там хохотать и смеяться? Тому, что мы едим и пьем? Если пить вино и много пить, конечно, без причины начнется смех. Но если мы вспомним, как происходит таинство брака, венчание, то венцы одевают на голову жениха и невесты. Эти венцы, подобные венцы, одевает Господь на мучеников, которые пролили свою кровь за веру за Христа. И тропарь, когда они обходят, священник их ведет за руку, обходит кругом, тропарь поется, прославляющий мучеников. А не просто священник распевает какие-нибудь веселые любовные песенки. Они сравниваются с мучениками. Ну что же нам с вами там присутствовать и смеяться? Если там собрались смехуны, то лучше туда не пойдем. Если там собрались люди православные и желают друг другу, не жениху и невесте, главным образом, терпения, смирения, настоящей христианской любви, когда семья становится малой церковью, по образу того, как Христос и церковь его, он глава, а церковь его тело, вот так и муж и жена, он глава, а она тело его. Если так получится, слава Богу, будем тогда радоваться только духовной радостью. А если там как бы старт к тому, чтобы блуд начинался, ну тогда никакой радости при этом нет. Делают свадьбы. Делают свадьбы. Но мы не говорим конкретно о свадьбе. Мы говорили о том, что на первом мытарстве проверяется, сколько я нахохотал в этой жизни. И сколько я удерживался от хохота. И сколько каялся в этом, как в грехе. Если я это за грех не признаю, и хохочу продолжаю, то я, конечно, хохочу себе здесь же сразу же огромное число вот этих грехов, огромный список. И если их за грехи не признаю, они не будут стерты там. Значит, все мне будут предъявлены. Но Господь явственно сказал, вот об этом мытарстве, смотрите что. Господь явственно говорит: «Всякое слово праздное, которое говорят люди, о нем дадут ответ в день судный». Посмотрите, за каждое слово праздное, пустое слово, даже за слово. «От словес своих оправдаешься, и от словес своих осудишься». И апостол завещает: «Всякое слово гнилое, да не исходит из уст ваших, и сквернословие, и буеслове, и кощуны». Демоны с жестокостью и упорством обвиняли душу, представляя все согрешения ее словом, содеянные от самой юности. Это о Феодоре говорится. Они ей предъявляли от самой юности все вот ее эти шутки, острословия, кощунства и всякие прочие словечки со смешками. Все их предъявляли ей, представляя все согрешения ее. Святые ангелы оспаривали их и противопоставляли грехам соделанные душой добрые дела. Таким образом, Феодора, искупленная на этом мытарстве, начала подниматься выше и приблизилась ко второму мытарству, мытарству лжи, на котором истязуется всякая ложь, клятва преступления, призывание имени Божьего в суе. Не говорим ли мы с вами: «Да и Бог с ним, да и Бог с тобой». Мы даже не понимаем, что в этих словах-то содержится. Или когда кто-то что-то не то делает, так мы кричим: «Да Господи!» На кого кричим? то ли на ребенка, то ли на Господа кричим. Разве можно так к Господу обращаться? Это все упоминание имени Божьего в суе. А мы это продолжаем делать и делать. Мы христиане, которые уж не по одному году христиане. Неисполнение обещаний, данных Богу, утаение грехов перед духовником на исповеди. Что значит неисполнение обещаний? Мы с вами все, к горькому сожалению, нарушители обещаний, данных в крещении. И на этом мытарстве вот просто за одно это уже бесы нас уловят. Даже не будут разбираться, какие конкретно грехи мы совершали. Незачем разбираться. Мы сами давали обещание. Отрекались от сатаны, от всех его дел. Отрекались на крещение. Или за нас крестные отрекались. Разницы нет, крещение состоялось. Мы обещали соединиться с Христом. И все это нагло попрали, бессовестно нарушили. Потому что продолжаем творить дела сатаны. Похоти отца вашего творите. Вот чьи похоти творим, тот и отец наш. И к этому отцу и отправимся в таком случае. Ведь так? Это на огласительных беседах. Избавившись здесь, она перешла к третьему мытарству. Мытарству клеветы, где истязуется о клеветании ближнего, осуждение, уничижение, обесславление его, ругательство и насмешки над ним, при забвении собственных согрешений и недостатков, при невнимании к ним. Подвергшихся согрешениям этого рода, лютые истязатели истязывают с особенной жестокостью, как антихристов, предвосхищающих сан Христов и соделавшихся судьями и губителями ближних. За что? За то, что осуждали. Так? Сан Христа взяли на себя. Он же судья-то единственный. И мы с вами восхитили его славу, стали судьями. И раз мы так жестоки, то точно так жестоко к нам будут относиться эти мытари на этом мытарстве. На четвертом мытарстве, чревоугодие, истязуется объедение, пьянство, безвременное и тайное едение, едение без молитвы, нарушение постов, сластолюбие, пресыщение, пирование, словом, все виды угождения чреву. После избавления от этого мытарства Феодора, несколько ободрившись, вступила в беседу со святыми ангелами и сказала им: «Кажется мне, никто из живущих на земле не знает совершающегося здесь и того, что ожидает грешную душу после смерти». Вот только когда человек понял, куда он попал и что с ним происходит. Вот тогда, когда она на себе ощутила вот нападение вот этих самых мытарей на каждом мытарстве, их наглую, назойливую попытку все-таки сбить душу с этого пути, захватить ее в плен, вот тогда она, ощутив это вживую, вот тогда и говорит: «Мне кажется, на земле никто этого не знает». Почему она так сказала? Нет, она по-другому это сказала, по другой причине. Она сказала это потому, что она вот еще недавно жила на земле и видела, как все живут. Вот она посмотрела, как все живут, то есть видела, как все живут. Когда пошла по мытарствам, она тут сообразила: если бы точно знали, что там происходит, вот так бы не жили. Вот так бы точно не жили. Видите как? Вот слова человека, который непосредственно прикоснулся к этой страшной беде. День лют, говорит нам апостол. Лютый день для души. Избежать его ни одна душа не может, этого лютого дня. Так же, как и от смерти никто уйти не может из людей. Святые ангелы отвечали ей: «А разве не объясняет этого божественное слово, ежедневно читаемое в церквах и проповедуемое служителями Божьими? Но пристрастившиеся к земным суетам не обращают внимания на Слово Божие, считают наслаждением ежедневное насыщение и пьянство, пресыщаются и упиваются без страха Божия, имея в себе Богом чрево свое, не помышляя о будущей жизни и не внимая Писанию, которое говорит: горе вам насыщенные, ибо взалчите». Ну вот мы теперь с вами сразу перелистнем на 20-е мытарство, перескочим. Легко бы так, хорошо было нам проходить, да? Четыре прошли, и хлоп сразу бы на 20-е. Феодора на ходу, по пути, когда еще шли по другим мытарствам, спрашивает: «Прошу вас, скажите мне, откуда эти страшные воздушные власти знают все злые дела всех людей, живущих во всем мире, не только явные, но и тайные?» Отвечали святые ангелы: «Каждый христианин получает от Бога при святом крещении ангела-хранителя, который, невидимо храня человека, наставляет его денно-ночно на всякое благое дело в течение всей жизни его до самого смертного часа. Он записывает все добрые дела этого человека, за которые он мог бы получить милость и вечное воздаяние от Господа в небесном царстве. Но точно так же и князь тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий в свою погибель, приставляет к человеку одного из лукавых духов, который всюду следует за человеком, замечает все его злые дела, поощряет к ним кознями своими и, посещая мытарство, записывает там все грехи человека, внося каждый грех в принадлежащее мытарство. Вот почему известны воздушным властям грехи всех людей во всем мире. Когда ж душа, разлучившись с телом, стремится взойти на небо, к Создателю своему, тогда лукавые духи препятствуют ей в том, обличая ее грехами ее, записанными у них. Если душа имеет больше добрых дел, нежели грехов, то они не могут удержать ее на соответствующем мытарстве. Если же найдут в ней больше грехов, то удерживают ее, мучат ее, доколе сила Божия попустит им мучить, и доколе та душа не будет искуплена церковными молитвами и милостынями ближних. И если же душа окажется столько грешной и мерзостной пред Богом, что ей не остается никакой надежды спасения, но ожидает ее вечная погибель, то они тотчас же низводят ее в бездну. Они держат ее там до второго пришествия Христова, после которого душа соединится с телом и уже вместе с ним будет мучиться в гиене огненной. Еще и то знай, что этим путем восходят и подвергаются на нем истязанию только просвещенные святою христианскую верою и омовенные святым крещением. Не приходят сюда идолослужители, магометане и все чуждые Бога. Они, будучи еще живы телом, уже мертвы и погребены в ад душой своей. Когда они умирают, тотчас, без всякого испытания, демоны берут их как часть себе принадлежащую и низводят в гиенскую пропасть. Поднимаясь еще выше, она спросила святых ангелов: Неужели все христиане проходят этими местами, и никому из них невозможно пройти, не подвергаясь истязаниям и страху? Святые ангелы отвечали: нет другого пути для христианской души, восходящих к небу. Все проходят здесь, но не все бывают так истязуемы, как истязуются подвергшиеся грехопадениям, и не вполне исповедавшиеся в них, стыдившиеся Отца Духовного и утаивающие пред Ним свои постыдные дела. Если же кто поистине исповедует грехопадение, жалеет о них и раскаивается в содеянном зле, того грехи невидимо заглаждаются Божьим милосердием. И когда душа придет сюда, воздушные истязатели, разгнув свои книги, ничего не находят в них. Ну, выгодно нам, пожалуй, с вами ходить на исповедь, да? Выгодно правильно понимать, что такое покаяние, использовать все три условия покаяния и получать прощение грехов. Очень выгодно. Но для этого надо сначала научиться замечать свои грехи, ведь правда? Если мы их не замечаем, что же я пойду исповедовать? Если я пришел и сказал: «Господи, во всем грешен, батюшка, простите мне мои грехи», священник, конечно, спросит: «А какие? Матушка или брат, или как? Какие грехи?» Тогда у меня возникает недоумение. А их не заметил. Но вот если я их не назвал, не заметил, не каюсь в них, как они простятся? Как там они сотрутся вот в этих книгах-то? Ну, нет такой возможности. Поэтому такая исповедь ложная, она пустая. Она не дает никакой пользы человеку.